Недельная глава. Здравствуйте всем. Мы читаем сегодня недельную главу, глава Трума, глава, которая включает в себя очень много деталей, которые связаны с храмом. Комментарий начинается с того, что Господь говорит Моше: «Скажи сынам Израиля, чтобы собирали для меня приношение. От всякого человека, благорасположенного сердцем, берите приношение мне». И дальше, что точно они должны давать приношения? Золото, серебро, медь, разные виды дорогих тканей, бараньей кожи, особый вид дерева, елей для светильников, разные виды дорогих камней. И все для одной цели, чтобы построить храм для Творца, чтобы в нем обитал Творец, как сказано. «И пусть делают они мне святилище, буду обитать среди их, как все я показал тебе, образец скинии, образец всех сосудов, так и сделайте». Рав Лайтман, скиния?
Ну, ты ведь сказал всего лишь несколько слов из всей главы. На самом деле, эта глава является очень особой. Вы знаете, каждая глава, которую мы берем из Торы, любая ее часть рассказывает об особых вещах. И невозможно сказать, что это больше, это меньше. В любом случае, глава Трума в отношении нас, в отношении человека, является самой важной главой, потому что здесь говорится о том, как же мы строим эту скинию, этот шатер, этот трон, стол, чашу, все, что относится к херувиму. В общем, каким образом мы строим нашу общую душу, которая описана с помощью всех этих работ. И мы стараемся с помощью того, что каждый дает пожертвование. А пожертвование, у этого есть множество объяснений. Это подними Творца, то есть приподнятие Творца над творениями. Творится свойство отдачи, то есть приподнять его над свойством получения. И говорится о том, что все начинается со стола. Стол не может быть пустым. Нет благословения над пустым столом, и поэтому мы должны принести туда нашу работу. И во всех деталях, которые мы здесь раскрываем, в этой главе, это та самая работа души в 613 желаниях, которые мы изначально получили с намерением ради себя, неисправленными. Это наши 365 желаний, заповедей, запретительных и повелительных, когда мы должны совершать всяческие исправления при обрезании, для того, чтобы разделить между частью нога, где у нас есть свобода выбора, и между желаниями, в которых нам нечего исправлять, в желаниях святости, высших азен и шама, в желаниях, которые невозможно исправить, желания, которые находятся внизу, под хазе, под табором души, и лишь средняя часть тиферета, который мы определяем, там является то наше свободное место, которое мы соотносим. Мы должны соотнести его со святостью, с высшей частью. И поэтому мы этим и занимаемся. И, конечно, каждый раз, когда мы принимаем всякие изменения в верхней и нижней частях души 248 и 365, они изменяются в сочетании между собой. Вся эта работа поступенчатая называется построением скиния, стол, шкаф этих херувимы, менура, семисвечник и еще множество всяких вещей. Также это происходит с помощью множества действий, когда каждый из действий, в общем-то, объясняет нам нам это не очень-то объясняет, потому что мы не знаем, что подразумевается под всеми этими тысячами деталями, которые у нас там описываются в этой главе, как создать там все эти детали минуры, почему именно в таких размерах, скажем, там, 2,5, на 1,5 должен быть шкаф, херувим должны быть обращены друг к другу лицами, не дай бог, чтобы один херув не повернулся бы таким образом или иначе, иначе это плохо или хорошо для Израиля, ну, еще бы тысячу всяких деталей. Место, где приносят жертвоприношение. В общем, оно тоже должно быть определенного размера. Все эти размеры, откуда они приходят, их форма, материал, из которого должны все это делать. Материал – это прежде всего сначала из золота, потом из серебра, потом из меди, из парчи, в различных их, в разных цветах, какое дерево там употребляется. Все эти детали, они, может быть, интересуют того, кто думает, что сейчас он способен построить храм, что ему не хватает лишь этих материалов. Но мы ведь изучаем, что эти материалы, они... Это наш материал, это желание получать, которое принимает эти формы золота, серебра, меди. И все эти формы, через которые оно должно пройти. И в основном это действие, которое называется «и принесите мне приношение». То есть, когда каждый жертвует собственным желанием, собственным намерением, все, чтобы превратить его в желание с намерением ради отдачи. Это десятая часть, это является пожертвованием. Это то, что мы должны сделать. То есть, все наши свойства, они остаются такими же, как они есть. Изменяется лишь намерение при их использовании. И это является главным. Но когда мы начинаем работать с нашими желаниями, для того, чтобы превратить их с намерением ради отдачи, мы вдруг раскрываем в них порядок действий, который показывает нам очень точно. Даже тот, кто не знает Тора и никогда не читал эту главу, вдруг он начинает раскрывать, что он как будто бы находится в пустыне при этой главе Трума и должен от себя пожертвовать свое намерение, превратить его в намерение ради отдачи. И тем, что он превращает свое намерение в намерение ради отдачи из своего материала на уровнях неживой, растительный, животный, человеческий, он постепенно строит всю ту реальность, о которой Тора рассказывает, как бы в материальном виде, что необходимо взять от каждого человека, от всего его сердца, насколько его сердце заботится. И золото, и серебро, и медь, и все остальные материалы. Покрасить их особым цветом, особой краской, и создать масло для миноры. И из всех этих желаний, когда человек работает, обрабатывает намерение с помощью намерения ради отдачи, эти желания, создает из них новые желания, в новые отношения, он как бы с помощью этого строит скинию. Как написано, сделайте мне скинию, и Творец уже там будет находиться внутри них, между вами, то, что является интересным, когда между нами, именно между нами, он находится в правильной связи между нами. И все, что происходит далее, человек проходит через тот же, по тому же пути, о котором рассказывает Тора, темп этого прохода человек определяет. Необходимо выяснить между вами материал, то есть, который находится с намерением ради себя, не хочет соединяться с другими, когда у него нет выбора, он обязан изменить собственное отношение к другим на намерение ради отдачи, и тогда постепенно, когда он начинает изменять его, тогда называется, что мы строим скинию. Эта скиния находится между нами, это кли, общая душа, она находится между нами, относится ко всему народу, Яшаркель, Исраэль. Все строят это вместе. И таким образом приходит к состоянию, когда у нас есть единое, совместное кли. Несмотря на то, что каждый жертвует в это кли от самого, от себя, от, как написано, от каждого человека в сердце его. Но кли, оно является общим. И поэтому написано: «И буду находиться я среди вас, между нами». И при построении этой скинии есть более внутренность, более внешние вещи, есть такие, которые нужно сделать, там, этот забор, внешние и внутренние формы. Главное правило таково. Все детали на всех четырех уровнях, неживой, растительный, животный, человеческий, их обработка с помощью этого строит скинию, приносит жертвы, масло, хлеба, все, что написано. Если совершают все эти действия, то они, в общем-то, все вместе совершаемые при помощи Куаним, Левим и Исраэль, на этих уровнях в каждом человеке, с помощью этого достигают исправления. И тогда впоследствии, первый раз, когда строят, а затем уже каждый раз должны обновлять это на все более и более высоком уровне. И таким образом проходит 40 лет пустыни. А затем уже приходят к постоянному храму. Это уже следующая ступень, когда начинает подниматься с уровня Б до уровня Гимеля Вьюта. При использовании всех видов этих желаний. Это вот золото, серебро, медь и так далее. Да.
Также в Зоре написано об этом комментарии. Зор для всех. Написано вот так. Устройство скинии должно быть по подобию высшему. Одно в соответствии другому. Включаешь шхину в каждой стороне. Наверху и внизу. Здесь, в этом мире, устройство скинии так же, как и устройство тела. Гуф. Должно быть достойно включить в себя дух, то есть шхину, который теперь содержится наверху и внизу и является духом святости. Всегда она нисходит, шхина, и входит в сокровенные свойства тела в скинию, дабы присутствовал разум в клепе. Скиния и вся утварь, ее словно клепа, оболочка по отношению к шхине, то есть разуму, полностью как подобает. Это дух святости, то есть шхина, создается внутри тела, чтобы оно включило в себя иной, едва уловимый, высший, светящий дух Зеранпин, облачающийся в шхину. И все объединяется и включается друг в друга, и входит друг в друга настолько, что, соединяясь, облачаются в этом мире, являющимся последней внешней клипой, оболочкой. Каждый высший облачается в нижнего, и высший он словно разум, а нижний — клипа по отношению к нему, оболочка, пока самый нижний из всех не облачится в самый нечистый клипот оболочки. И клипот оболочки тоже расположены одна в другой, высшая в нижней, пока самая последняя, самая нижняя из оболочек не облачится в земной шаг, этого мира. Таким образом, этот мир является последней оболочкой, клипой, самой внешней из всех.
Да, в таком виде мы выясняем Келима. Кроме этого выяснения, оно постоянно происходит при помощи ИСО, да? Потому что каждый человек, когда необходимо взять пожертвование от каждого, каждое называется ИСОДом. Коль — это против ИСОДа, то есть праведник. ИСОД — это праведник, основа мира. И тогда те дивугим, которые выясняются, они происходят при помощи средней линии ИСОДа Зарампина, которая называется также хозяином, хозяином Малхут. И мы здесь, в общем-то, учим, каким образом эти выяснения на всех этих уровнях при построении души, каким образом мы ее строим при помощи использования средней линии. Это является важным. Серебро, золото, две линии, медь. Вот так они здесь присутствуют. Таким образом мы строим скинию. Ну, еще много. Здесь есть бесконечное количество деталей. Я просто не хочу входить в такие выяснения, когда невозможно подобрать для них обычные названия. Или же ты говоришь о том, что написано в Торе, и прямо переводишь это в высшее Абавыима, Ишсут и так далее.
Есть тут понятия, которые могут запутать. Скажем, облачается в тело, облачается в земной шар этого мира.
Нет, это понятно, что здесь не говорится ни о чем, что относится к нашей ложной реальности, которую мы воспринимаем в этом иллюзорном мире, в нашем желании. Почему иллюзорном? Потому что нам дали в этом бессознательном состоянии такую форму, когда нам кажется, что мы сейчас вот существуем. Но в духовном такого нет. Ты знаешь, когда есть такие фильмы даже, где все выглядят как будто спящими там в таком глубоком сне. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда мы оторваны от истинной реальности. А в нашей реальности, в которой мы находимся, это является видом сна. Написано в псалмах, мы были как во сне. Это вид такого сна, ощущения, когда нам кажется, что мы живем в этой реальности, как и тот возница был когда-то. Такой возница, у него умерла вся семья. И он очень сожалел об этом. И от этого сожаления он сам умер. И когда его приводят в рай, и не знают, что же дать такой душе, которая так много страдала, так ему дают ту же самую реальность, в которой он здесь находился. Дети, семья, его телега хорошая. И он наслаждается жизнью. То есть человек дает человеку то, согласно, то, чего он желает. Так и в Зоре написано. Человека спрашивает в будущем мире, что ты именно желал. Согласно этому, ему дают. Конечно же, не спрашивает. Такого нет в реальности. Но человек действительно стремится к тому, к чему он стремится. И в конце концов, он к этому и приходит. В отношении нашей реальности это именно так. Когда мы сейчас находимся в иллюзорной реальности, когда мы начинаем самостоятельно строить истинную реальность, то тогда мы должны построить именно так, как здесь говорится в этой главе Трума, когда если я превращаю свое намерение с намерения ради себя на намерение на отдачу, постепенно при работе с желаниями я прихожу к построению нового кли. Там я и раскрываю ту самую реальность. И тогда это просто как в этой главе я выстраиваю, то есть я строю эту скинию, и при этой постройке я раскрываю духовный мир все больше и больше.
Есть очень интересный слой, как бы в последнем отрывке как раз. Как вот наше вот воодушевление от чтения Зора. Откуда мы знаем, что Творец находится в нас и присутствует, это последний отрывок, когда мы видим, что желание человека, прилагая все силы, неотступно следовать за Творцом, всем своим сердцем, душой и желанием, то мы знаем, что там, несомненно, присутствует Шхина. И тогда нужно приобрести расположение этого человека любой ценой, соединиться с ним, учиться у него. Об этом сказали основоположники: «Приобрети себе товарища». За полную цену ты должен купить его, чтобы удостоиться Шхины, пребывающей в нем.
Так в чем вопрос?
Ну, что значит купить у него? Есть человек, у которого можно купить Шхину?
Конечно же, это приобретение, все эти вещи. Мы совершаем при помощи приобретения. Имеется в виду, каким образом покупают невесту? Невесту покупают при помощи денег, когда ты должен заплатить. Деньги это означает желание, кисуфа, экран. С помощью того, что ты даешь этот экран, ты получаешь кли. В этом кли ты уже в состоянии наполнить его всем необходимым. Это называется, что ты приходишь к этим действиям при ярве, при бритмиле и наполнении. И поэтому вся работа наша здесь, она такова. В общем-то, я не хочу входить в остальные детали, но если мы переводим все эти действия, каким образом Заранпин поднимается выше суд и выше Абавыима, и там он получает эти самые света и передает их в Малхут, с помощью того, что Малхут туда поднимаются души из Бия, миров Бия, мы видим здесь эти действия. И вот золото, серебро, медь, парча и все эти материалы и действия, когда, в общем-то, они и придают нам всю эту форму скинии. И все это лишь при помощи средства из сода Заранпина, в отношении которого и называется эта глава «Трума пожертвования». Потому что все, что мы делаем, это вот в этой самой решающей точке из сода Заранпина. Да.
У нас есть вопрос от Эрзи Алоны из Северного Тель-Авива. Они говорят так, написано: «Возьмите пожертвование». Надо было бы написать: «Дайте мне пожертвование». Что значит «дать» или «взять»?
Здесь много комментариев на это, на все эти фразы, всякие споры об этом. Но мы говорим о том, что мы должны, возьмите мне приношение, имеется в виду, согласно тому, что мы изучаем из работы Творца, чем мы занимаемся в науке Каббала, потому что лишь наука Каббала занимается работой на Творца, когда мы переводим наши намерения с намерения ради себя на намерение ради отдачи. Поэтому написано: «Возьмите мне и пожертвование». Когда мы приподнимаем все наши намерения получения для себя на отдачу Творцу, чтобы быть подобными ему, стать такими же, как он. Поэтому написано: «Возьмите мне жертвоприношение». Это простое такое объяснение, согласно нашему стилю.
Из Берлина вопрос. Мы даем, вкладываем сейчас, приносим что-то в мешкан, в скинию, какие-то части.
Мы, конечно же, ничего не понимаем в нашей работе. Как ребенок, который растет, он не знает до двухлетнего возраста, в каком виде он должен быть до трехлетнего возраста, когда он планирует все это строительство и как бы себя прогнозирует в трехлетнем возрасте. Когда-нибудь такое видел? Нет. Но то же самое и со светильником, с минорой. Ты бросаешь кусок золота в огонь, и она сама возникает. Что значит «сама возникает»? Потому что ты ничего самостоятельно сделать не можешь, если ты подготавливаешь собственное намерение. Намерение, а не действие. Не какое-то иное действие, а намерение. Чтобы оно находилось в средней линии. То тогда из всего твоего материала свет произведет и создаст именно ту самую форму, которую эта материя должна принять. Эта материя не должна принимать никакой иной формы. Иными словами, она уже находится в этой самой форме. Тебе необходимо лишь раскрыть это с помощью того, что твое намерение раскроет тебе эту картину. Ты входишь уже в заранее готовый мир. Когда тебе здесь раскрывают все эти узоры, миноры, стол, эфод, это одеяние и все эти драгоценные камни, неважно что, тебе раскрывают, что это уже является готовым. Это лишь в отношении тебя ты обновляешь в своей восприятии реальности. Ты это раскрываешь. Это раскрывается перед тобой, раскрывается в тебе. Но не то, что ты строишь. Ты строишь из этого свой подъем, свое восприятие, свое отождествление с этим, с помощью мира твоего. Это же, если ты видишь, что это так, это не какой-то, не какая-то внешняя форма, ты видишь, что это находится внутри тебя. Зрение является внутренним, и теперь ты видишь как бы нечто внешнее, тебе это кажется чем-то внешним, несмотря на то, что это находится внутри тебя, а в духовном ты видишь, что это внутри. Восприятие, оно является истинным. У тебя нет этой иллюзии, как сейчас, что тебе кажется, что мир находится вне тебя, что есть ты, а есть мир. В духовном нет этой лжи. Ты чувствуешь, что все находится внутри, внутри твоей души. Ты отождествляешь себя с ней? Да. Микрофон передайте.
Здравствуйте. Я очень рад, что я сегодня приехал. В общем, пробудился с такого глубокого сна.
Ну, в чем вопрос, пожалуйста?
Мой вопрос. Мы читаем комментарии Талмуд. Там говорится о том, что надо бы, как будто бы, то есть та же менора семи подсвечников и соответствует семи органам чувств, и жертвенник это как лоб, там еще что-то, то, что в храме, указывает на тот орган, на тот член в организме, то, что соответствует скинии. И когда, скажем, пересчитывают сосуды, там получается 120-125, я не помню сейчас точно, сколько должно быть сосудов.
Что ж тебя заботит?
Я хочу спросить, соответственно, чему вот это количество сосудов? Что это хотят выразить этим?
Если ты возьмешь Зоар, главу Трума, я гарантирую тебе, что ты найдешь там почти что все. Почти все. У меня вот здесь вот есть вся эта глава, я ее сократил на одну страницу. До одной страницы. И здесь вот я могу даже прочитать тебе, что каждая из частей в душе, что она тебя представляет против этого, что, чем она является в скинии и в десяти сферотах, в устройстве парсуфа, согласно названиям, согласно килим. Ты здесь все найдешь? Но я это так сделал для себя. Для того, чтобы так вот обновить немножко весь этот вопрос. Но я не вижу, что мне стоит даже говорить об этом. Это лишь запутает. Здесь множество деталей. И что они нам сегодня дадут? Понятно, что это три линии, с помощью чего я раскрываю кли своей души. Понятно, что это все эти материалы, ну давайте так их назовем, эти все материалы являются особыми свойствами, когда есть девять сферот и малхус, получающий, при помощи отраженного света. Понятно, что это устройство, когда Абавиима, Высшее Абавиима, Ишсуд, Гармира, Целут, куда поднимается Зеранкин, чтобы получить силы для исправления Малху, когда Малху требует от него сил в соответствии с душами. Я, может быть, это изображу, потому что действительно является общей картинкой действительности, стоит, чтобы она у нас была. У нас есть этот мир Асия, Ецера и Брия. Эти миры называются мирами Бия де Пруда, отделение. Почему отделение? Может быть, миры отделения. Почему? Потому что они отделены внизу под парсой, они отделены от святости. Вот здесь находится святость. Что значит святость? Это отдача. Отдача. А отделенные означают получение. И здесь находятся разбитые души. Эти разбитые души, они такие же, как и мы. И они просят от Малхут мира Ацилут, которые с помощью книг и окружения учителя поднимают их просьбу в Малхут. А Малхут поднимает эту просьбу в Зеранпин мира Ацилут. Зеранпин называется Торой, Творцом, еще всяческие названия. А Малхут называется Шхиной. Зеранпин, согласно просьбам Малхут, называемым Маном, поднимает этот Ман, эти просьбы, в Ишсуд. Ишсуд — это Зад, семь нижних сферот Бины. Эта часть ощущаема, там ощущается весь, вся та боль, которая есть у нижних, и внизу, под Ишсуд, есть уже Высшее Абавиима. Над Ишсуд это Абавиима, который является тремя первыми сферот Бины. И они уже, вот здесь наверху находится Арихан, Пинатик, и еще множество всего до мира бесконечности. Поэтому мы в таком виде работаем. Мы в нашем обычном состоянии находимся вообще вот здесь. Вот здесь. В этом мире. Если мы с помощью точки в сердце начинаем подниматься, то тогда мы начинаем, если мы правильно поднимаемся, начинаем работать и работать уже с нашей частью, которая называется разбитые души и так далее наверх. Поэтому эта глава говорит нам так: все, что у тебя есть, вся материя находится в Малхут. Не волнуйся, у нее есть и все серебро, и все золото, и вся медь, и парча, и деревья, и масло, все. Нет никакой проблемы с этим. Проблема лишь, каким образом соединить их правильным образом. Мы ничего сами не создаем, кроме просьбы. Когда мы хотим измениться в соответствии с Творцом. И все. Здесь вот находится святость высшая. И мы желаем измениться. Поэтому, насколько мы способны приподнять этот ман наверх, мы получаем взамен силу внизу, и так мы поступаем. В этом заключается вся глава Трума. Теперь Есод, место Зивуга, там, где Зеранпин и Малхут объединяются между собой, это называется каждый человек когда из этой точки берут пожертвования. Все.
Спасибо. Я хотел спросить, что такое, что это за желание? Золото, серебро?
Правая и левая линии, желание золота и серебра, это правая линия и левая линия.
А что такое, какой мотив в золоте, скажем, в серебре, это кисуф, желание?
Это правая и левая линии. И золото и серебро. Да, Орен.
Я хотел бы спросить, глава рассказывает о херувимах, которые находятся над скинией, и когда они говорят, когда он говорит с Творцом Моше, то они должны быть как братья. Что это за херувимы? Это во многих мифах также еще присутствует.
Жалко, что мы не читаем Рабаша. Мы когда-то читали также то, что Рабаш писал об этом, даже. Я когда-то, когда я напечатал книжки, я собрал их согласно недельным главам. Сегодня тот, кто это сделал, он был праведником, и он начал это, сделал это от начала до конца. Я сделал это согласно недельным главам. Это было иначе, и мы пользовались каждой главой. И у нас было собрание статей на каждую главу, поэтому было понятно. То, что ты спрашиваешь, тоже. А сейчас мы не изучаем все эти вещи здесь. Ну, что ж поделать. Когда я печатал книги, я иначе все это делал. Как бы то ни было, крувим это снова правая и левая линии, которые должны находиться друг к другу, обращены лицами в прямом участии между собой. Из этого правильного участия между этими херувимами там раскрывается Творец в средней линии. Это то, что он рассказывает в основном. Да.
Может быть, прочитаем отрывок из книги Зор Трума. Он говорит так. Был одна скиния, показывает, что это все относится к одному телу, подобно человеку, где есть внутренние, высшие и в нижней части тела, внутренние, снаружи, одни скрыты внутри, другие открыты снаружи. Называется все это единым телом. Это называется единый человек в едином соединении. И также в отношении скинии все ее части устроены по подобию высшего. И соединяется все в единое целое, и тогда сказано, и будет скиния одно целое.
Мне очень тяжело расширить здесь что-то, потому что эти детали, они, их действительно очень много в этой главе. Но они все относятся лишь к одной теме, к устройству души. Когда если мы совершаем то самое главное действие в зивуге, в средней линии, между правой, левой и средней линиями, сделать, совершить такие действия, если это на уровне Неги или Хагат или Хабад, то в соответствии с этим или то, что мы делаем с помощью золота, серебра и меди, или же деревья, камни и кожи, или же коин леви, Исраиль, неважно. Но если мы таким образом совершаем все эти действия в трех линиях, то и в Хабат, и в Хагат, и в Неги души, мы и создаем все наши кли, и нас выходит из этого совершенная работа в получении ради отдачи. Совершенная душа. Это называется пожертвование. То есть, с помощью того, что каждый, в каждом из желаний пытается превратить свое намерение с намерения ради себя на намерение ради отдачи, то тогда с помощью этого и создают общую душу. И тогда Творец раскрывается между нами, между этими херувимами, когда пытаются связать и правую, и левую, и среднюю линии с ним. Кожа — это Малхут, книга Тора — это Заранпин. Должно быть соответствие, чтобы Заранпин находился в Малхут, в связи между ними. Покрытие, которое должно покрывать эту скинию завета из 10 навесов. Здесь много всяких вещей есть. Но все желания, которые раскрываются, преврати их в намерение, в желание с намерением ради отдачи, и попытайся сделать. Какие желания ты пытаешься превратить в желание с намерением ради отдачи? Те желания, которые у тебя есть в отношении других. Это называется между херувимами в середине. И вся скиния, и все, что ты строишь, там светильник, стол и все прочее, все это является единым для всего народа. Это должно быть совместным кли. Все. Ну, в соответствии с этим, всякие лим, с помощью которых ты строишь скинию, и все остальные вещи, и шатер, и все прочее, это относится к средней линии.
Есть много вопросов. Из Берлина спрашивают, целая же серия вопросов. Если человек видит все в соответствии с своим желанием, находится в средней линии, в совпадении подобию со светом, тогда раскрывается в нем скиния. А если это так? А если желание не подобно, то что, не раскрывается? И какова роль здесь, вес группы?
В человеке в самом нет желания к Творцу. Я самостоятельно не могу вот так вот стремиться к Творцу. Такой вещи не существует. Нет, Творец находится внутри всех частных душ, внутри всех частных желаний и всего общего. Написано, что я нахожусь посреди народа своего. Это не просто красивые слова. Творец — это сетка связи между нами. И там мне его и необходимо искать. То есть, если я желаю найти желание, которое я должен исправить, я должен стремиться к тебе, увидеть, насколько, вместо того, чтобы стремиться к тебе, я тебя ненавижу, отталкиваю, меня ты не волнуешь, и так далее. И тогда я раскрываю зло, по крайней мере, плохое желание, то есть отталкивание от тебя. И тогда я раскрыл это разбитое место. Ты видишь, вот здесь разбитые души, разбитые соотношения между собой. И если я это раскрываю с помощью учителя, книг и окружения, только внутри, и тогда это сожаление о том, что я не связан с другими в таком виде, как мы находимся, один человек с одним сердцем, в поручительстве и в полном единстве, сожаление об этом, когда я действительно желаю быть связанным, это называется маном, просьбой, потому что я прошу, мейнуквин, я прошу силу бины, отдачи, объединения. И тогда она поднимается в Малхут, и из Малхут через Заранпин в бину и в мир бесконечности. То есть не может быть такого, что я что-то исправляю, приношу какое-то пожертвование от себя, если это не направлено в отношении ближнего, в том самом окружении, в котором я нахожусь. То есть там и происходит реализация. Прежде всего, то место, где мы все это делаем. И поэтому и место для скинии, и для светильника, стола, и всех вещей, каким образом они сосредоточены между собой, в каком виде они расположены, на какой высоты и ширины каждый из них. Все это имеется в виду наше совместное кли, которое называется душой. И кроме этого самого кли у меня больше ничего нет. вне этого. Душа — это совместное желание между нами. И правильная картинка всех изображений всех этих душ называется двором, и вот скинией, и прочими всеми этими вещами, то есть все это вместе. Совместное все это для всего народа, для нас всех. То есть это существует между нами, внутри нас. Да.
Вот эти формы скинии задают вопрос из Берлина. Все это меняется в соответствии с уровнем души? У кого-то в группе своя скиния, у другого?
Более правильно или менее правильно, более ясно или менее ясно? Да. В этом есть резолюция, как, давайте так назовем.
Разрешительная способность.
Разрешительная способность, точность больше. Или же я вижу это с очками или без очков. То есть каждый согласно своему уровню, и каждый также согласно своей форме, немножко, согласно характеру души. Но мы видим то же самое, мы можем говорить о том же самом. Да.
Ранец из Чикаго спрашивает: у кого я прошу исправления, куда направлена моя просьба?
От Творца, от Света, который находится между нами. Насколько я в состоянии отождествиться с Ним и подобиться Ему, быть связанным с Ним, быть таким же, как Он, в отдаче, это называется, что я от Него требую. Я не требую того, чтобы Он изменился, я требую того, чтобы я изменился. И это вот требование, оно уже меня изменяет. Я в своей просьбе, я молюсь, то есть сужу себя, насколько я пока что еще не нахожусь в правильном состоянии. И тогда в таком виде молюсь, обратный глагол, то есть это действие возвращается на меня, и тогда это действие действительно возвращается ко мне, когда с помощью этого я изменяю самого себя. Это называется истинной молитвой. Когда не просят того, чтобы Творец изменился, а просят того, чтобы я изменился. И это сама по себе просьба вот эта, она изменяет меня. Потому что Высший Свет, Он постоянно светит. И тем, что я действительно желаю измениться, этим я раскрываю для Него путь воздействовать на меня. И тогда я изменяюсь. Да.
Так, может быть, прочитаем отрывок из книги Зора, связь между Биной и Малхут? То, что относится к Аферсе Омон, и тоже из комментария Трума. Аферион сделал себе царь Шломо из кедров ливанских. Аферион, паланкин дословно, это нижний храм Малхут, подобный высшему храму Бине. Творец назвал его Эденским садом, раем, и посадил он его в усладу себе, и стремление его предаваться в нем радости с душами праведников. И там находятся все и записаны в нем. Аферсемон — это высший храм, скрытый и упрятанный в Бине. Аферион — это нижний храм, Малхут, у которого нет опоры до тех пор, пока не получает опор от высшего храма.
Да. Ну, пожалуйста. Там есть новенький.
Я понимаю, что у нас есть разные желания, которые скрываются, ну, во мне же. Одно из них относительно других, одно, скажем, относительно себя. И есть какой-то порядок. Ну, я понимаю, что раскрываются разные желания. Часть из них, с которыми я могу работать, часть, с которыми я не могу работать. Есть ли какая-то связь, то, что вы сказали, относительно других? Это желание, с которым мне надо работать?
Что он имеет в виду? Какая часть желаний? Во мне постоянно есть желания, когда, если я правильным образом их сортирую, есть такие, которыми, с которыми я не могу работать. Я пока что их замораживаю.
Как я различаю между теми, с которыми я могу работать, и те, которые я должен замораживать?
Свет разделяет, а не ты. Ты ничего не можешь сделать. Простого желания, как у ребенка. Я хочу, и все. А свет, он уже совершает действия.
Он все это упорядочивает.
Он их уже сосредоточит согласно сферот, согласно линиям и всему остальному. Тебе необходимо лишь захотеть, чтобы это произошло. И даже не знаешь о том, что должно произойти. Мы, когда поднимаемся снизу вверх, мы, от нас не требуется заранее знать ничего, только желать.
Я понял, так Я понял, так каждое желание, с которым раскрывается, я должен с ним работать, и тогда в процессе продвижения ко мне...
Как ребенок, который кричит, кричит так же, и большего не нужно.
Спасибо.
Да, еще кто-то там хотел, пожалуйста.
Вопрос. Всегда ли это связано с состраданием, Мейнуквин, или можно все-таки тут найти радость?
Сохранять радость, я сказал бы так. И не раз. Я отвечал на это. Если я нахожусь, ну, скажем, сегодня утром, у меня каждый день есть тяжелая работа, но вечером, скажем, у меня есть вечеринка какая-то. Несмотря на то, что я целый день тяжело работаю, но я уже нахожусь в каком-то впечатлении и воодушевлении перед этим наступлением этого вечера. Правильно или нет? Согласно твоему лицу, не видно, что у тебя сегодня будет какая-то вечеринка. Поэтому все заключается в том, я нахожусь в важной работе, в важном развитии. Дает ли мне мое окружение силы, воодушевления? А если да, то тогда даже в состояниях, которые я прохожу, которые не являются очень приятными, я в них тоже чувствую нечто из будущего, когда любая вещь продвигает меня.
Но я хочу подчеркнуть, вот мейнуквин, это всегда связано со страданием?
Почему со страданиями?
Тогда что такое мейнуквин, женские воды?
Когда я прошу исправления, хочу измениться, я хочу, чтобы у меня были бы намерения на отдачу.
Это ведь результат недостатка?
Потребность не должна быть связана с болью. Я раскрыл, что я противоположен Творцу, когда я ненавижу тебя. Прежде я не знал этого, а теперь я знаю это. Я прежде тоже тебя ненавидел, но я этого не осознавал. А теперь я осознаю то, что я тебя ненавижу. Почему ты улыбаешься? Так же, как и перед вечеринкой. Ну, хорошо. Теперь я раскрыл, что я тебя ненавижу. И вот это самое раскрытие, оно является большим раскрытием. Это называется осознанием зла. Почему это называется злом? Потому что вместе с этим я раскрываю, что если я тебя ненавижу, я не могу приблизиться к Творцу. Я вдруг раскрываю, что ты Творец. Это то же самое. Если я люблю тебя, я люблю его. Если я тебя ненавижу, я ненавижу его. Ну, что с этим поделаешь? Поэтому я начинаю вместе с тобой совершать различные действия для того, чтобы прийти к какой-то близости. И я стараюсь производить различные действия. Ну, когда же я достигну того, чтобы тебя любить? И отсюда я раскрываю, что я еще больше тебя ненавижу, еще больше, как написано об авторах Зора, которые... приходят к учебе, сидят и готовы при этом убить друг друга. Это не то, что мы вот так вот являемся хорошими детьми. Они хотят убить друг друга. Из того, что они это раскрывают, они раскрывают, насколько зла в них есть. И это зло обязывает их создавать ман и кричать «Спасите!». И вот этот крик, который является великим истинным, он уже приводит... человека к исправлению. Ну, это в порядке?
Ну, все нормально.
Ты должен быть тогда доволен.
Юрий из Торонто спрашивает, так в принципе раскрывается мне зло, не относительно кому-то, так мне нечем обращаться к Творцу?
Конечно же нет. Так для чего ты обращаешься к Нему? Если ты не обращаешься с просьбой объединить тебя с другими, когда в объединении между тобой и другими ты раскрываешь в пути Творца, то как, что это за молитва такая? Молитва может быть лишь молитвой многих. И не может быть иначе. Я нахожусь в состоянии, где вот здесь нахожусь я, это ближний, а между нами здесь находится Творец. Между нами. Поэтому мне нечего просить ради себя. И нечего просить для ближнего. Не обо мне и не о нем. Не обо мне и не о нем. А только в середине. Только в середине, вот здесь я способен раскрыть высший мир. Вот и все. И поэтому отношение между нами всеми, это является Творцом, вкратце. Да.
Из Рехова-то спрашивают, а что такое ответ на молитву?
Ответ на молитву, это когда я раскрываю связь между нами. Когда я получаю силы, раскрывается связь между нами, здесь раскрывается любовь, и это является Творцом, который раскрывается. Да.
Асаф из Нью-Джерси спрашивает, а что делать, если мне не важно, что я ненавижу товарища?
Так ты еще не достиг осознания зла. Ты еще ни к чему не пришел. Если мы развиваемся на протяжении всей истории внутри сами, и внутри самого себя, я нахожусь, если я развиваюсь лишь внутри себя, и мы так развивались в течение тысяч лет, так я вообще не прихожу к духовному. У меня вместо этого есть всякие религии, верования, всякие другие вещи. Или же ни вера, ни религии, вообще ничего. Если мы не приходим к тому, что мы обязаны построить связь между нами, главное это между нами. Если мы этого не раскрываем, то у нас нет науки Каббала, нам она не нужна. Мы тогда находимся в эгоистическом развитии, вот здесь. Мы до этого развивались. И все. А отсюда и далее, когда здесь раскрывается вот это интегральное глобальное развитие от нуля до 6000 лет. Нам уже необходима наука Каббала. Лишь по той причине, что мир достиг этого глобального состояния, нам необходима наука Каббала. Потому что она нас тоже делает такими глобальными и объединенными вместе. И тогда мы соответствуем миру. И тогда наше воспитание и все остальное мы прежде всего делаем это глобальным, системным, в единой связанной системе, когда все части связаны вместе. Эта глава, она рассказывает именно об этом, когда каждый дает от себя в отношении общего совместного кли, и тогда мы вместе строим и эту скинию, и двор, и стол, и светильник, и все эти килим, они являются общими для между нами, для всего народа, то, что называется. Совместными, а не для каждого по отдельности. Ну, на этом закончим нашу часть. Шаббат шалом всем.
Спасибо всем. Спасибо Рава Лайтману. участникам студии, зрителям дома. Это была глава Трума.